Slava našemu Gospodu. Bog da pomog nam do toga mjesta. Kak svijeta, nam nada predjeljno bodstovati, nahaditi se u malitnom sastojanju vse učastki. Pažalost, predjeljno. Tema u nas svijetnje išću osoba svojobrazna i... Ой-ой-ой, почему? Ой-ой, надо будет соглашаться с такими вопросами, о которых, может быть, даже не задумывались. Да сколько же можно такое в жизни, что не задумывались? Ну, слава Богу, что наконец начинаем задумываться. Потому что заостряется внимание, так как никогда, может быть, не думали об этих вопросах. Вопрос заключается в следующем. Мы сегодня с вами должны будем обратить внимание... на хотение. Хочу, не хочу, захотелось. Под чьим воздействием у нас это хочу, не захотелось? На каком основании? Кто что прячется под этим хочу или не хочу? Или что скрывается? Ну, когда, допустим, Богу удается, именно хочется такое слово сказать, произвести в нас хотение, это большой подвиг. Колоссальный подвиг. Причина заключается в том, что, я скажу такую невероятную фразу, Богу не удается произвести в нас хотение. Но не может такого быть, не может быть такого. Бог не насильник, а предлагающий свободу выбора. И вот свобода выбора и подчеркивает проявление нашего хотения. И почему мы хотим? А дело в том, что нам сегодня надо будет рассмотреть всю нашу жизнь и вообще жизнь всего человечества со стороны, будем заходить, с вопроса хотения. Ну, нужно веровать, это на своем месте. Вера, действующая любовью, на своем месте. Доверие Богу на своем месте. Все это на своем месте, хорошо? Но сегодня ко всему вот этому мы будем заходить со стороны «хочу». И обнаружим, что зачастую мы не все хотим. До какого-то момента мы соглашаемся, берем, хотим, желаем. Но после какого-то момента мы воздерживаемся, не до конца хотим, не желаем, отвергаем, возмущаемся, негодуем, выкручиваемся, изворачиваемся и так далее. Если внимательно посмотреть на то, что каждый будет судим по написанному в книге. Какой книге? Если внимательно посмотреть, то у Бога несколько книг. Есть книга жизни, есть книга у Него для меня, для тебя, для каждого, как мы должны прожить, были бы. А потом мы пишем свою собственную книгу, своей жизнью, как мы прожили в действительности. И расхождение с тем, как мы прожили по отношению с тем, что Он хотел бы, показывает, в каком мы духовном уровне. Степень нашего духовного уровня или нашего духовного возраста – показатель нашего «хочу» или «не хочу». Проблема всего человечества, ну, берем пока не с Адама и Евы, потому что они в зрелом возрасте уже были, а берем детей. Я беру вопрос, пример человечества с периода возрастания детей. Детки проявляют свою волю. «Хочу». Не хочу. И по этому принципу живут, как они хотят. Особенно это проявляется в более подростковом возрасте. Более активная форма выявляется, когда уже молодежь. Потом уже дальше. Потом уже семейные года и тому подобное. А я буду поступать, как я хочу. Неприятности в семьях между мужьями и женами, потому что у него одно «хочу», у нее другое «хочу». Сделка в грехах между супругами построена по принципу «хорошо, значит, ладно, я ему уступлю в его «хочу», этим я куплю его, чтобы он исполнил мое «хочу». Или наоборот. Купля-продажа не в магазинах и на базарах, а в духовной сфере построена на принципе «хочу, не хочу», «захотелось, расхотелось», «перехотелось», «выхотелось». Священное Писание говорит о вопросе того, что есть желание, хотение крови, хотение плоти, я не разбираю половые взаимоотношения и потом беременность. Я не эту даже сторону рассматриваю.
Плоть заявочки свои выдает. Плоть. Брат Сергей, ты знаешь, какая у меня плоть? А ты знаешь, какой у меня язык? А ты знаешь, какой у меня характер? Ты знаешь, какая у меня похоть? Я говорю, я не понял. Значит, ваша плоть, ваш характер, ваш язык, ваша греховность – это отдельно, а вы – это отдельно. И что-то вы, говорю, интересные вещи говорите. Я говорю, ты знаешь, вот дьявол приносит мысли, хотения, желания, я его гоню, я говорю, не надо гнать. Вот когда он принесет, на тарелочку возьмите то, что он вам принес, и принесите это к свету Божьего лица. А зачем? А для того, чтобы увидеть, что он вам принес. Фактически получается, что вы даете заявку бесам, когда-то давали давно, в зависимости от того, кто в каком году своей жизни давал заявки. Я хочу, чтобы у меня было вот так, а у меня было так, а мой спутник был такой, а моя спутница была такая, вот такие прочие-прочие вопросы, неважно какого порядка. И потом приходит время, и бесы исполняют эту заявку с доставкой на дом, к мыслям, чувствам, хотениям и желаниям. Я говорю, и когда вам бесы приносят мысли, хотения и желания, то вы когда это принесете, то там вскроются два вопроса. Сатана продаст себя, в чем он имеет в вас часть, и продаст вас, что вы хотите, что вам нравится, что вы запросили, он вам то и принес. А теперь, когда он вам принес, вы видите, что вы скрываетесь о ваших хотениях, вы моментально перекрываете. А методы перекрытия захотелось быстренько бежать на исповедание, на покаяние. Я говорю, а для чего ты это делаешь? Подлинная причина, ты хочешь спрятать свои грехи, замаскировать. А спрятать их чем? Святостью. Якобы святостью. Чтобы было понятно, берем такой момент. Евангелие от Иоанна, 5 главы. Наш Господь приходит в купальню. После, с первого стиха берем. После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Зачем? Зачем они ожидали движения воды? Ну, чтобы выздороветь. Ну, какой глупый вопрос ты задаешь. Ну, чего они там лежали? Дело в том, что если каждому из них подойти и сделать полный анализ его хотений и желаний, и чтобы каждый человек ответил, что он хочет, зачем, почему, для чего, то там, я не знаю, за голову хвататься или за сердце, кто его знает за что. Знаете почему? Потому что подлинные причины там будут выявляться. Почему, зачем и для чего. Что было понятно, бывает положение, когда в семье вынуждены в момент беременности. Ну, такой берем пример. Но ребенок оказался нежеланный. Папа не хочет или мама не хочет. Вы знаете, что ребенок настраивается на что? На то нехотение, которое прикрыто хотением. Ой, как я счастлива, мы ждем ребенка. А он там, ему там сколько, не знаю еще. Не от роду, а от зачатия. Чуть-чуть ему там. А он уже там говорит, мама, не дури, не обманывай, ты меня не хочешь. Уже медицина это доказала. Библия давно об этом говорила. Бывали моменты, когда папочки не хотели возмущать. Что ты беременна, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? И ребенок настраивался, что он нежеланный. С такими детьми потом очень трудно работать. Знаете, что это называется? Вынужденная беременность, вынужденное бракосочетание. Понимаем, нет? Вынужденный муж, вынужденная жена, вынужденные обстоятельства. Обстоятельствами прижатые к стенке, захотели каяться. Вынужденное все это. Думаем очень внимательно. И вот этот вопрос вот сейчас будет задаваться здесь в купальне. Вы правда хотите исцеления, а для чего оно вам нужно? Пример, да? Пример. Привели пожилую сестру. Ну, я бы назвал ее ближе по возрасту, как бабулечка, бабушка. Возраст не играет роли. Зрение она потеряла почти на 90%. Ну, условная цифра. Ее привели на богослужение, ну, под руку, так выразимся. И когда закончилось собрание, ну, проповеди, беседы там или как, и можно было молиться за нужды, то она попросила, ее вывели вперед. Я, говорит, хочу, чтобы вы за меня помолились. О чем? За исцеление моих глаз. Скажите, это хорошо или плохо молиться за исцеление глаз? Какой ты нелепый вопрос задаешь. Не спешите. Поскольку мы еще ничего не знаем, то в наших глазах нелепый вопрос. Что ты задаешь вопрос, хочешь ли исцелиться? Зачем тебе исцелиться? Ну, сам потеряй зрение, потом мы тебе зададим вопрос, а хочешь ли ты исцелиться? Подождите, не спешите. Сестричка, зачем тебе исцеление? Да откуда ты взялся со своими вопросами? Ну, она так не сказала, я не знаю, что у нее в сердце было. Она говорит, братики, я вот не вижу, чтобы я могла себя бы обслуживать. Ну, правильная, да, причина? Правильная. Хорошая причина? Хорошая. Ну, что здесь плохого? А Бог открывает, не та причина. Как не та причина? Подлинная причина глубже сидит. А прикрывается вот такими причинами. Хотением обслуживать себя, чтобы никому не быть, ну, как это сказать, ну, бременем, тяжестью, чтобы никому не быть. Обузой, чтобы не быть. Это, в принципе, хорошее желание. Но на сколько процентов этого желания у тебя? Вот ты хочешь получить исцеление твоих глаз. Это хорошо, это 100%. А сколько процентов ты отдашь тому, что ты хочешь выздороветь, чтобы глазики твои видели, чтобы никому не быть обузой, чтобы обслуживать себя? Сколько процентов? Сейчас посмотрим. А для чего еще тебе исцеление? Ну, братики, ну, чтобы могла сама читать Священное Писание. Слушайте, какая хорошая причина, правда? Ну, куда лучше эта причина, чем просто обслуживать себя? Ну, все же вопросы решены. Все, братья, сестры, будем молиться. Нет, не будем молиться. Задай, говорит, еще вопрос. А еще зачем вам нужно исцеление? И поскольку у нее уже больше не было прикрывающихся, или прикрывая, как сказать, нужд, которыми она прикрывала, то она вытаскивает, только не осуждайте, пожалуйста, ее. Я рассказываю, чтобы мы задумались, себя туда ставим, хорошо? То этой сестре пришлось вытащить оттуда подлинную причину. Знаете, что она сказала, для чего еще нужно исцеление? Для свидетельства неверующим людям, чтобы они увидели, что мы верующие, что мы дети Божьи, что с нами Бог. Он говорит, за это никогда не получишь исцеление. Как? Разве это плохое желание, чтобы посвидетельствовать неверующим людям, чтобы свет... Давай. Что свет? Значит, жизни Христа в тебе не видят. Присутствие Христа в тебе не видят. А ты хочешь убедить этих окружающих людей, чтобы они уверовали в Господа и надавить на ихнюю психику. Ну, наверное, я правильно по-русски говорю. Не знаю, психика или психология. Психика, да, наверное? Вот. Ну, чтобы они пред чудом встали на колени. Вот видите, какой наш же Бог сильный. Слушай, не надо прикрывать отсутствие Божьей жизни в себе желанием исцеления, чтобы обслуживать себя и читать Священное Писание. Приведи свою жизнь в порядок, посмотри, почему тебе не видят Христа, тогда возникает следующий вопрос. Понадобится ли тебе молитва за исцеление? Ну, я разбираю ее частный случай, хорошо? Хотение, желание. Видим, нет, не видим? Основа хотения и желаний. Кто-то тоже, помните, рассказывал я момент. Помолитесь, прыщи на руке, невозможно, просто целое собрание чешет руку, мучается. Да, помолитесь, а с чего начало? С одного прыща, а первый прыщ чего? Не знаю, знаешь, не знаю. Ну, там дальше вопрос выяснялся. И потом было показано, что Бог, когда сотворил Адама с Евой, то болезни не сотворял. Болезни были порождены грехопадением Евы, Адама с Евой. Так говорит Священное Писание, посмотрите. Есть моменты, когда апостол Павел говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, тормоза мне, образно говоря, сделаны. Жало сатаны, чтобы я не превозносился. Значит, бывает, для тормозов, чтобы не согрешил. А бывает для славы Божьей. Ни он не виновен, ни родители, но это для славы Божьей. Все хотят болеть для славы Божьей. А Бог говорит, да не все болеют для славы Божьей. А потом она говорит, знаю, с чего один прыщик, с чего? У моего мужа все тело в прыщах. Таких же. Мы, говорит, молились, а Бог не исцеляет. Еще раз внимательно слушайте. Мы молились, а вот Бог не исцеляет. Знаете, как это звучит? Мы сегодня будем касаться. Ты, говорит, хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдать себя. Мы коснемся этого местописания. Ну и дальше. Мы, говорит, молились, а Бог не исцеляет. Муж говорит, слушай, я уже не могу, дай лекарство. А я, говорит, ему сказала, как лекарство, какое лекарство? А что соседи скажут? То есть нужно было соседям показать, что Бог сильный. Ну, точно такой же вариант, как у той пожилой бабулечки. Вопрос исцеления глаз, а в этой семье исцеление от прыщиков. Вот вам результат. А он говорит, а какая разница, говорит, мне уже, говорит, без разницы, что скажут люди. Я не выдерживаю, дай мне это лекарство, чтобы помазать, чтобы этот зуд, чесание прекратилось. Ну и дальше. Тогда я сказала, Господи, пускай эти прыщики на меня перейдут, только чтобы он выздоровел. И после этого прыщик перешел? Ну да. А для этого прыщик умножился? Ну, вся рука. А, теперь народ, разберите у нее по одному прыщику, может быть, она выздоровеет. Хочет освободиться? Соседи не видят жизни в этой семье. Но соседям надо пыль в глаза пустить.
Мы же христиане.
Так вы правда хотите исцелиться? Так сначала Бог, сам же Бог освящит вас во всей полноте. И ваш дух, потом душа, потом тело, да освятится во всей, или да сохранится во всей целости, без порока. Помните, мы с вами касались. Оказывается, если дух, чтобы был без порока, душа и тело, это говорит о духовных заболеваниях. Каких, я не разбираю пока вопрос. Исцеление надо, порочность. Надо ее вылечить, надо найти причины. Зачастую не хочу. И прикрываю с чем-то другим, пятым, десятым. Так вот здесь вот в купальне Иисус Христос находит человека, 38 лет в этом состоянии находящегося. Это с раннего детства у него такое случилось, или он в детстве заработал вот это вот состояние болезни. Это из-за грехов его. Сегодня не разбираем этих вопросов, потому что потом, на следующее время, ну, следующий день, через день-другой, написано, что Иисус после исцеления находит его, говорит, вот ты выздоровел, смотри, не греши, чтобы ничего не случилось с тобой похуже чего-то. Ну, напрашивается вывод, что из-за грехов. Вопрос не в этом, нас не это интересует. Читаем фразу. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Веришь ли, что я могу тебя исцелить?» Не написано. «Веришь ли ты в Сына Божьего?» Не написано. «Веришь ли ты в то, что Бог дает власть человекам?» Не написано. А что написано? «Хочешь ли быть здоров. Если не хочешь, не поможет верование. Бесполезно твое верование будет, если ты не хочешь. Вот сегодня мы с этой стороны заходим. Только, пожалуйста, чтобы не получилось, как будто это опровержение месяжного писания. Неверующие, верующие. Не надо, пожалуйста. В основу вопроса веры вкладывается вопрос хотения. Вот с этой стороны мы заходим. Дети, есть ли у вас какая пища? Наш Господь задает вопрос. Они говорят, всю ночь ловили, ничего не поймали. Он говорит, закиньте с правой стороны лодки и поймаете. Это вопрос веры? Да, они поверили. Или поверят, тогда закинут. Хорошо, ладно. Это вопрос послушания? Да, в принципе послушание. Он сказал закинуть не с левой стороны, а с правой стороны. А вот если бы они не с правой закинули, а с левой, они бы поймали рыбу? Я ставлю под колоссальный вопрос. Для меня под вопросом это стоит, потому я делюсь этим вопросом, какие рассуждения Бог положил в мою внутренность. Я что-то так смотрю, что если бы они закинули с левой стороны, то они бы ничего не поймали. Почему? Да потому что он сказал, закиньте с правой стороны. Он не сказал, закиньте сети. Закиньте, ну и закидывай, откуда хочешь. А почему-то с правой. Ну, почему-то он так решил. Значит, это было какие-то соображения необходимости. Почему с правой? Они сказали, по слову твоему забросим. Минутку. Он сказал, сеть забросьте. Потому что есть такие места Писания, сейчас я точно не помню, можно будет посмотреть. Бывали такие факты, когда, понимаете, говорят, забросьте сети, они забрасывают сеть. Ну, как читаю, так и понимаю. На что ты рассчитываешь? Я, говорит, рассчитываю, что у вас будет много рыбы пойманной, а вы рассчитываете, кто его знает на что. Вопрос послушания – это один вопрос. А вопрос хотеть послушаться. Дело в том, что если мы привыкли не иметь желания к исполнению, мы всегда будем выкручиваться и изворачиваться. Успеваем? Это страшные вещи. А теперь проверяем себя, свою жизнь. Сколько раз в жизни мы проявляли свое «хочу, не хочу». Ведь принципиально ставится вывод очень простой такой. Когда мы попадали и попали, или сейчас находимся в проблемах, это потому, что мы по своему «хочу» сделали, но не по Божьему «хочу». Ну давайте честно. Чью волю мы проявили? Мы захотели проявить свою волю. Называется проявление. Хотение, желание проявить свою волю называется «свое воле». Своеволие, если глубже рассмотреть это слово, для меня звучит так. Захотел, захотела проявить свою волю. Захотел, захотела, чтобы последнее слово за мной осталось. Чтобы выбор за мной остался. Правильность, а я считаю, что правильность моего мышления вот такая. И нас, чтобы переубедить, чтобы нам Господь открылся, как тем двум идущим в Эммаус, это Он должен был поднять все места Священного Писания. Из всех пророков, от Моисея и Псалмы, и открывает, и показывает. Для меня, знаете, как звучит? Подожди, а вот еще есть место. А вот мы его вот так понимаем. А почему вы так понимаете? Кто будет отвечать за вот это вот такое состояние? Поэтому, когда в начале собрания мы с вами коснулись вопроса, судя по времени, вам надлежит быть учителями, а вы младенцы, которых надо питать не твердой пищей, а молоком, и в книге твоей для меня назначены все дни, которых еще не было, не от момента зачатия, а даже до, мы с вами исследовали другие места Священного Писания. Были моменты, когда прабабушки еще нету на земном шаре, а для ее правнука, понимаете, уже Бог сказал, а вот такой-то царь с таким-то именем восстанет. Вот и представляете, и будет желание, чтобы назвали ребятенка именно этим именем, не другим. Через 3-4 поколения, примерно так. Конкретно можем найти это место Писания в царствах или в Паралипоменоне описывается. И вот такой-то, говорит, царь восстанет, и жертвенник, на тебе он сожжет кости служителей твоих. А там прабабушки еще не видать в живых. Где бабушка? Она еще не родилась. Образно говоря, так. И потом, когда он стал царем, проезжал, понимаете, говорит, а что это за памятник? Это памятник одному из пророков, который пришел и сказал, вот будет такой день, восстанет вот такой-то царь с таким-то именем, который, говорит, жертвенник на тебе сожжет кости твоих служителей, потому что, говорит, это не Божий жертвенник, и в знак этого тот жертвенник не Божий рассыпался. Он говорит, да, образно говоря, а, значит, это я тот, который должен исполнить это? Понимаете, нет? Были назначены. Так вот, проявление «хочу, не хочу», чтобы было понятно. Бог Аврааму сказал, потомки твои 400 лет будут в рабстве, потому что беззаконие людей в земле обетованной, я уже так буду выражать мысль, они, говорит, еще не переполнили чашу беззаконий. А потом, говорит, такая будет чаша, что их просто надо уничтожить из Поднебесной, потому что они такими беспределами занимались. Вопрос сейчас не в этом. И когда Бог сказал, что, говорит, через 400 лет они из рабства выйдут, надо понимать, что Авраам рассказал Исааку, Исаак и Якову, Яков 12 патриархам, понимаете? Потом дошло дело уже, мама, которая воспитывала Моисея, ведь она же его воспитывала, нянчила, да? А когда уже ребенок возрос, тогда она уже его отвела к дочери фараона. Рассказала ему, ты понимаешь? Для меня звучит не иначе, что он понял. Моисей понял, написано, Моисей думал, значит, он понял, что жребий вывода народа Израиля из Египта ложится на его плечи. Правильно понял. И он захотел исполнить волю Божью, правильно? Или неправильно? Что неправильно, правильно? Пока что он захотел исполнить. А как он захотел ее исполнить? Это уже другой разговор. Он захотел исполнить эту волю Божью. Там написано, и он захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели получать наслаждения временные и греховные, живя как сын дочери фараоновой. Ну, примерно так написано. Захотел? Захотел. Так, ну-ка Моисея смотрим. Так, Моисей, значит, ты захотел страдать с народом Божьим, да. Значит, ты захотел, чтобы на тебе исполнилось благословение, чтобы Бог через тебя вывел народ Израиля, да. Ты думал, что поймут тебя братья, что твоей рукой Бог освобождать будет Израиля, да. У тебя вся грудь переполнена этим хотением, да. Ты хочешь исполнить полностью волю Божью, да. И он захотел ее исполнить? А что, ты под сомнение ставишь? Сами для себя определитесь. Я не ставлю под сомнение, я ставлю под анализ. Он на 10 лет раньше пошел исполнять волю Божию. Дальше. Сорвалось это дело. Он ушел 40 лет, учился, как хотеть исполнять волю Божию. В 430-м он выводит вместе с Богом, и Бог вместе с ним народ Израиля из Египта. 430 минус 40, получается 390. В 390 году рабство на 10 лет раньше, чем 400 год рабства, Моисей захотел исполнить волю Божию. Скажите, кто ему подкинул это хотение? Кто? Ах ты, смотри, что делается. А помните, я вам рассказывал, кому-то дьявол обманывал начинающего христианина? Я твой Бог, слушай меня. А они в тюрьмах, лагерях сидели. Кто за что сидел? А он потом уверовал, стал христианином. Вот хочешь, начальник лагеря сейчас придет к тебе и попросит, а у них маленькие Евангелия были спрятаны так, что никто не мог увидеть, но были моменты, находили. Он попросит у тебя Священное Писание. Ты не бойся, дай ему. Он прочитает и тебе вернет. По-другому, заново. Хочешь, я сейчас сделаю, что он захочет. И захотел. Начинающий христианин захотел, чтобы партийный неверующий человек, безбожник или кто он там, понимаете, начальник лагеря. Значит, первое, христианин захотел, чтобы хотение бес, ну он же не думал, что это бес сделает. Да-да-да, правильно, он не думал. Ну а кто это сделал хотение? Кто произвел хотение? Бес произвел хотение. Хотение прочитать Священное Писание в данный момент времени произвел сатана. Ты что хочешь сказать, что все хотения читать Священное Писание сатана производит? Разберем момент, разберем. Если у нас сильное-сильное хотение прочитать Священное Писание, но только не сейчас и не сегодня, а завтра, через месяц, то это сатанинское. Как ты сказал? Потому что это замысел дьявола. Бог предлагает сегодня спасение, ныне, сейчас, вот в этот момент надо. Если сейчас тебе хочет или мне Небесный Отец через чтение Священного Писания что-то открыть, мы завтра будем читать. Вот такое наше отношение, хотение такое наше. А откуда? Это наше хотение или нежелание, или хотение в следующий раз прочесть или сделать, прикрытое сильным-сильным хотением вообще исполнить волю Божию. Кто будет отвечать за эти последствия? Непривычно рассуждать. Вот о чем у нас сегодня рассуждение. Значит, мы проверяем, где и как мы проявляли наши хотения. И снизу этих хотений проверяем, кто давал нам это желание к исполнению этого хотения. И на примере вот этого расслабленного человека, который ожидал движения воды, ему был задан вопрос: хочешь ли быть здоров? Ответ какой? Да, но ты знаешь, что другой раньше меня сходит в воду. Что ты сказал? Судя по твоим словам, я не вижу, что ты хочешь быть здоровым. Судя по твоим словам, я не вижу, что ты хочешь быть здоровым. А теперь ты ищешь оправдание, на кого бы это списать, что ты не хочешь быть здоровым. Не может этого быть. Это не может быть. Это элементарная тайна духовного мира. Элементарная. Вот как таблица умножения. 2 × 2 – 4, или 1 плюс 2 равняется 3. Элементарная тонкость. Ее надо знать. Знаешь, что получается? Вот это прикрытие своего хотения исцеления, прикрытое объяснением окружающих обстоятельств, показывает не вопрос неверия, а вопрос нежелания. А почему нежелание, то там надо еще найти причину, почему. И в каждом конкретном случае может быть оказаться такая причина, о которой мы не задумываемся. А со стороны нам нравятся желания, высказываемые человеком, и мы их зачастую воспринимаем за чистую монету. Даже свои высказывания, своих хотений мы берем за чистую монету. А когда Бог предлагает нам встречные вопросы, то мы вспыхиваем. Пых! И вылазит наружу. Раз! И вышло. И начинается оправдание. Начинается объяснение. Читаем Второзаконие. Чтобы было понятно, это пример. Второзаконие первой главы. Мы с вами пока прочитаем 26 стих. А потом в свете 26 начнем с 20 вплоть до 28, может немножко дальше. 26. Здесь, ну как сказать, вывод, категорический вывод ставится. А потом впереди и после будет даваться объяснение, почему такой вывод делается. Второзаконие, 1 глава, стих 26. Но вы, так еще раз, постановка предложения. Но это противолежание. Противостояние против того, что вы... Вот вы говорите, хорошо, но вы имели желание, хорошее, возможно, но вы... Понимаем, да? Вы давали объяснение, но вы... Фактически получается, у вас сидит, но вы прикрываетесь. Подлинную причину вы прикрываете, но вы... Но вы не захотели идти... И воспротивились повелению Господа Бога вашего. Почему вы воспротивились? Потому что вы не захотели. А вот почему вы не захотели? Вот сюда, говорит, сейчас мы идем. Но, говорит, обратите внимание, что вы сделали. Забегая вот по этому сюжету, который сейчас будем читать. Ваше нежелание войти в землю обетованную вы прикрыли рядом действий. Рядом, не одно с другим. А то есть одно за другим, одно, другое, пятое, десятое, там уже сколько этих будет вопросов, это уже детали. Но вы прикрыли. Ну, чтобы было понятно, в свое время они, говорит, не хотели, чтобы, говорит, Бог царствовал и был царем. Самуил, пророк, состарился, а его сыновья не жили как положено. И вот это был удачный такой вариант, образно говоря, знаете, они аж руки потирали. Ты представляли, как здорово, ай, вовремя. Ты, 2-3 свидетельства нужно, а у нас как раз больше, чем 2. Аж больше, чем 3, наверное. Сколько было сыновей у Самуила, не знаю. Ну, минимум 2, раз сыновья, а не сын. Ты старенький, а сыновья твои не ходят так, как в Господе, как ты ходил. Вот по этой причине дай нам царя. Бог говорит, это подделка. Они не тебя отвергли, пророк Самуил, а меня, говорит, Бога отвергли. Они со мной так поступали еще в своих отцах. Когда я, говорит, вывел их из Египта, они не хотят, чтобы я царствовал. А сейчас у них удачный вариант подвернулся, и они этим вариантом прикрываются. Понял? Понял. Вот сейчас мы подходим к моменту. Они, находясь в железной печи Египта, не хотели выходить из Египта. Никогда не думали так. А где это видно? А потом, если разбирать места Писания, они потом будут плакать в своих входах в шатры. И вот по ненависти к нам, Бог и Моисей вывели нас. А вот мы там жили, и котлы были полные мяса, там и огурцы были, там и луки, репчатые луки, дыни там. Сейчас я уже не помню все эти детали. Описывается, правда? И они плакали. Там описывались моменты, и не хотели оттуда выйти. Там очень хлестко Бог открывает эти вещи. Измяты, говорит, были девственные груди и прочие вопросы. Это и в духовном плане, и в физическом, физиологическом, и разнополых вопросах. Это была действительная правда. По-другому, вы, наконец, настолько прилепились, что теперь вы ищете повод, как бы не выйти. То для меня звучит так, в свете Священного Писания, изучаете ряд мест Священного Писания, вытекает так. Бога они, народ Израиля, вынудили создать египтянам такие условия, чтобы египтяне их в три шеи гнали. Ну давайте такой оборот речи, чтобы было понятно. Потому что по-другому они бы сами никогда бы не ушли. Их надо было выгнать оттуда. А чтобы их выгнать, надо было достать этих египтян, что уже египтяне взвыли, они закричали. Понимаем? И зачастую, ах, какие египтяне, ты посмотри, вот они удерживают народ Израиля. Да, это на своем месте. Я смотрю еще другую сторону. Другая для меня еще открывается. Вот та, которую сейчас делюсь с вами. Надо, говорит, этих египтян так достать, чтобы они выгнали народ Израиля. И гнали бы так этого народа Израиля. Но только народ Израиля по всякому поводу будет разворачиваться назад, чтобы вернуться в Египет. Ну так же, так? Так. Вот теперь об этом пишется. Смотрите, как пишется. И вот мы во Второзаконии, 1 главе, 26 стих, еще раз читаем, и потом с 20. «Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего, а потому вы подбрасывали гениальные предложения». А эти гениальные предложения подбрасывал вам совет из преисподней через ваш совет с вашей плотью и вашей кровью. Вот те темы, которые мы с вами разбирали в предыдущие разы. Знаете, что делается? «И сказал я вам», 20 стих, «вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам». Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся, не ужасайся. Дальше, смотрите дальше какая фраза. Но вы все подошли ко мне. В русском тексте вот такой оборот речи. Но вы, говорит о противостоянии. Вам говорят, идите. Но вы вместо этого отговорку делаете. Какую отговорку? Как Суламит. К Суламите пришел. Та же самая отговорка. Но она отговаривается. Так какую вы отговорку нашли? Смотрите, какая красивая по-человечески отговорка. Какая хитрая по-бесовски отговорка. Я смотрю, Моисей, почему с тобой случилось так, что тебе понравилась эта отговорка? Себя ставим на это место, на место народа Божьего, на место этих обстоятельств, на место этого вот слова Божьего идет народу Божьему, к себе берем, да? Ставим себя в определенной степени на место Моисея. Не в смысле, что мы Моисеи. Не в этом смысле. А в смысле того, ну почему Моисей вот так вот поступил? Я сейчас скажу, что я имею в виду. В свое время Иисус Навин, когда они уже в землю обетованную зашли, Моисея уже похоронили, он, вернее, отошел в вечность, вопрос сейчас не в этом. И потом пришли люди с рваными мешками, старая обувь, шнурки расползаются, обувь едва держится, плесневый хлеб достают, чистят его, там что-то его почистили, он уже такой, что чуть ли не гвозди железные можно забивать. И вот они говорят, вот мы вышли, у нас была одежда хорошая, эти мешки были в норме, хлеб был свежий, а посмотри, там написано, и мы пришли издалека из-за славы той, которую Бог явил. И народу Божьему это польстило в сердце любого практически человека. Дьявол находит место, льстец находит место. Понимаем? И вот народ Божий взял этот хлеб. И показывает, вы представляете, какое имя нашего Господа? Вот смотрите, сдалека пришли. А там написано, взяли их не хлеб, а Бога, не вопросили. Не захотели вопрошать, не понуждались. Почему?
Потому что, ты представляешь, слава о нашей церкви, о нашем собрании, о стане народа Божьего разносится.
И не хотим послушать, что скажет Бог. Не хотим спросить, а как ты на это смотришь, отче? Не хотим его волю принять.
Проявляем свою волю. Хлебы взяли, а Бога не вопросили.
Очень похоже, что у Моисея такая же аналогичная ситуация произошла. Себя ставим туда. Рассуждайте.
И дальше. Смотрите дальше.
Значит, еще раз, 21. Вот, Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся, не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам.
Как они здорово прикрываются! Они хотят путь знать.
Вы действительно сегодня берем? Иисус сказал, я есть путь, истинная жизнь. Вы действительно?
Да, конечно, мы хотим знать, какова воля Божия. Будем бегать по сосудам, по пророкам, виденцам, откровенцам. По мудрости, по старостям будем бегать.
Ищущие.
Мы коснемся, Исаия, он говорит. Открой, говорит, народу моему состояние.
Они прикрываются. Как бы хотящие. Вот каким нам путем идти? Дальше, что вы скажете? Дальше.
И дальше что они говорят?
Пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю.
Ага, для какой цели?
И принесли нам известие о дороге, по которой идти нам.
Хорошо.
И о городах, которые идти нам.
Слово это мне понравилось. То есть Моисей говорит, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, зашли на гору, дошли до долины Есхол, обозрели ее, там что кисть винограда срезали, взяли в руки свои плодов земли, доставили нам, принесли нам известие, сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего.
И роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тот более и выше нас, города там большие, с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь, не бойтесь, Господь предаст, но там целая история получилась. Они что, за каменюки схватились, понимаете, слава Божия сокрыла.
И только вот Иисус Навин, Халев могли зайти в землю обетованную. Знаете здесь, что звучит?
Дьявол, зная, что народу Израилю нужно помочь в желании развернуться назад в Египет, подбросил хотение исполнения воли Божьей. Пойти узнать путь, города, чтобы увидеть, куда мы идем силой Божьей. Это отговорка, подделка.
Дьявол прекрасно знал, что вот это событие, которое принесут, то 10 человек избранных, там же 12 было избранных, только двое говорили здравомыслящие показатели. Они говорят, ну и что, что города с большими стенами, большими запорами, большими воротами? Ну и что? Что там исполины такие, что, говорят, мы снизу наверх на них смотрим, как саранча. Мы в глазах наших, да и в их них тоже. Саранча, это значит, там исполины были там, знаете, побольше, чем два роста человеческих. Ну, примерно так, наверное. Ну, полтора как минимум, это так, по дешевому рассуждению.
Вот удивительно, на одни и те же вещи, на те же обстоятельства двое смотрят по одному, а 10 смотрят по другому. Фактически, дьявол потерял с бесами руки. Говорит, во, хорошее желание, говорит, им предложили.
И они, говорит, этим своим желанием прикроют свое желание возврата в Египет.
Проверяем, сколько в жизни, когда у нас происходили какие-то неприятности, какие-то стычки, какие-то скандальные обстановки,
Когда какие-то были недоразумения между супругами, мужей и жен, жен мужей, родителей между собой, там дети. Не играет роли, у кого какое семейное положение. Сколько было возвратов назад ко грехам, скажите? Проверяйте каждый себя.
Почему такая реакция? Если не получилось, как хотели бы мы, как хочет Господь, реакция, ну тогда и в грехи сразу. В похоти, безобразие, беззаконие.
Вот это как раз и показывает о вопросе хотения тебя беззаконий, прикрытое желанием чистоты и святости. Хотение – это серьезнейшая вещь.
Дело в том, что мы сами коснулись вопроса, а сейчас еще с другой стороны посмотрим. Священное Писание говорит, вот временами веруют, а во время искушения отпадают. Или по-другому, под настроение веруют и под настроение отпадают, под зависимость от обстановки. Понимаем, да? Значит, временами верные, а временами изменники. Ну, во-первых, Богу, а потом уже друг другу, это уже детали, мелочи жизни. Понимаем, да? Временами.
Под настроение. По-другому это звучит так. Вот до какой-то степени хотим исполнить волю Божью, а потом уже не желаем, чтобы она дальше двигалась.
Думаем, хорошо. Чтобы было понятно, давайте мы прочитаем из Ветхого Писания, из Заветных Писаний, такую интересную фразу, в Царствах описывается. Первое Царство, 9 стих прочитаем, а потом 22-23. Первая книга Царств, 15 глава, 9, 22-23. Всего лишь, иначе очень большой объем получается. Там было сказано, Бог сказал, я вот помню, как Амалек, говорит, добивал отстающих у народа Израиля, когда, говорит, из Египта вышли, и поэтому, помнишь, говорит, Бог в свое время сказал Моисею, Моисей, пиши в книгу, что я, Бог, из Поднебесной удалю полностью память об Амалеке. И вот теперь народ Израиля находится в земле обетованной, у них первый царь Саул. И вот Самуил говорит, Бог сказал, я вспомнил о моем слове, которое я сказал. Ну, ты же читал, написано в Пятикнижии Моисеем. Ну, конечно, все же знали об этом. Вот пойди, исполни волю Бога. Амалека из Поднебесной надо убрать, потому что там преступления у Амалека были из ряда он выходящие. Какие? Вопрос не в этом. Царь Саул пошел, Агага, царя Амалекского, сохранил, лучшее из животных сохранил, а маловажные вещи все поуничтожил. Маловажных людей, надо понимать, тоже уничтожил. Маловажный скот тоже уничтожил. Ну, так получается. И потом он будет говорить, я хотел исполнить волю Божию, я хотел исполнить поручение Божие. Как видишь, я это все и сделал, исполнил. Знаете фразу? 8 стих и 9 можно читать. 1 Царств, 15 глава. «И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, то есть пожалели, и не хотели истребить». Что-что? Что делали? Не хотели. А почему они не послушались? Потому что не хотели. А так они не веровали Господу? Потому что не хотели. Они занялись самоуправством, своеволием? Потому что так хотели. А почему они так хотели? Вот потому что у этого хотели есть основание там снизу запрятанное. И вот то основание снизу запрятанное проявляется в проявлении хотели, захотели, не захотели. Думаем, проверяем наши семьи, особенно если у нас уже есть подростки, дети, молодежь. Вот когда мы замечаем вот такое проявление в них, а я как хочу, так и буду поступать, я как хочу и буду делать. Эта тема у нас давно уже открыта, просто я не успеваю все темы вовремя, ну как сказать, может быть даже и вовремя сказать. Если бы по 3, по 4 дня, по 5 дней было бы собрание, то возможно быстрее бы отдавал бы эти темы. А так получается, ну за неделю одну тему. И приходится по времени тоже, знаешь, скорее, как можно больше все отдать. А я как буду поступать, как я считаю правильным, как мне хочется, как мне нравится. Значит, это первый закон, заключающийся в том, что в ком-то из родителей сидит эта закваска. Это первый закон. Это папина или мамина, или напополам, или у кого больше, у кого меньше. Это уже детали. Но там следующая деталь, знаете, как с другой стороны должны зайти. Ну, то у меня такие папа и мама. Я говорю, что ты говоришь? Значит, когда Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, это значит, это к какому возрасту он говорит? Вот, давайте по-другому скажем. Вот если вам уже 18, то вы придите ко мне, я успокою вас. Если вам 17, то вы придете с вашими родителями. Где так написано? Где так написано? Если ты пришел к своему сознанию, хотя тебе мало лет, но ты видишь, что что-то не так, то ты иди к Богу и кричи. Я приду к Богу тогда, когда мои родители покаются. Что ты этой ерундой занимаешься? Если мы в стане Израиля находимся, и змеи напали. Ну, я так понимаю, как понимаю, очень просто. Что родители передали всем. И каждый друг другу рассказывал. Моисей сказал, Бог сказал, ужаленный должен посмотреть. Ну, грудные дети, столько они понимают, видимо, родители должны были смотреть на медного змея. Это на своем месте. А остальные все? Я очень понимаю, не. Иначе, что родители говорят, сыночек, доченька, если вдруг, не дай Бог, тебя змея укусит, то ты не беги к папе, маме, не кричи. Ты быстренько выбегай и смотри, где там медный змей. Если далеко, то ты не беги. Это не смотри, ты смотри, ну, там блестит. Видишь, далеко блестит. Ведь стан Израиля... 3,5 миллиона людей занимало столько территорию, что не всякий счастливчик находился возле древка. Вот он, змей висит, ты его физически видишь. На большом расстоянии, из-за того, что он извивающейся формы, то с любой точки блеск от него исходил. Или в любую точку исходил блеск, сияние. Днем от солнечных лучей, ночью был огненный столб. Для меня звучит, что родители и каждый друг другу говорили, ты не дожидайся, чтобы кто-то вместе с тобой смотрел на медного змея. Ты смотри сам, сама. Можешь смотреть? Да, где? Во, блестит. Вот туда будешь смотреть. Все. Ну, так надо было, чтобы родители сказали своим детям. Или как мы считаем? Не, вот когда папа, мама будут смотреть, тогда я буду смотреть. Что это такое? Это мои папа, мама, они смотрят на змея, потому и я не смотрю на змея. А это еще что такое? Рассуждайте. Так не захотели, значит, истребить. Значит, получается, в таком случае люди не хотели смотреть на медного змея. Понимаем? Мы сейчас вот видите, сколько моментов рассматриваем. Не захотели. Не захотели, ну жди теперь последствия. Потом неверующих погубил. Они погубили сами себя. Не смотревшие на медного змея. Не захотевшие. А почему? Не веровали, это один вопрос. А вопрос не захотели. А вот почему? А Еве захотелось позарез запретного плода. Ей о плоде говорят, у нее слюнки текут. Да? Да. А воображения какие работают? Кто его знает какие? Какая степень? А где там дьявол ставил троеточие всего лишь? Ну, дальше не показывала троеточие. Или она уже дальше сама дорисовывала? Что она дорисовывала? Из того, что ей стало известно. А сколько она успела пройти такое повышение квалификации, уровень такой духовный? Очень быстро это делается. Знаете, как очень быстро делается? Помните, когда перед змеем большим поставили стекло, но, видимо, на колесиках оно тяжеленное, каленое такое. И видеосъемка там, операторы всевозможные, смотреть, что будет, произойдет. Змея встала в стойку, посмотрела, как прыгнула в это стекло, не думая, что это стекло. Разбивает стекло в дребезги, сотрясение змеиных мозгов происходит. А, учли, значит, стекло не годится. Сделали более толстым или каленым, это уже детали. Вот, а эта змея потом приходит в себя, через сколько там, месяц, полмесяца, это уже детали, не играет роли. И опять, тот же самый эксперимент. Змея опять в стойку смотрит, ха, вычислила. Что вычислила? Что это стекло. Больше не хочет мозги змеиные сотрясать. Она раз из блоку, с левого или с правого, и заходит к этому человеку, который за это стекло держится. Ну, там, видать, ручки были, колеса были, потому что такую тяжесть кто будет держать на руках? Но змей этот или змея не рассчитывал на операторов, там ее схватили. Но это не была ядовитая, была как удав там, или, ну, что-то такое, я не очень разбираюсь. Не с ядовитой эксперименты проводили. О, у нее уже опыт, а чего? От первой встречи опытность идет. Смотрите, что происходит. Поэтому вот эта бесовская опытность, проявление своего «хочу-не хочу», вот то, что если в что-то мы не покаялись, и так вот вошли к Господу, приняли Господа, вот так добрая совесть, обещание Богу доброй совести, водное крещение, вот так вот завет любви с Господом, вот так женитьба, замужество, вот так вот детки потом посыпались. Вот такая проблема. Теперь у детей этот опыт будет в несколько раз больше. Это вот такой змеиный опыт передается. Понимаем? Поэтому змей вот этого опыта передавал Еве. У него такой был опыт. О, ему в голову пришло, какие грехи придумать новые. У него уже багаж всех грехов был приготовлен. Это серьезнейшая вещь. Так вот здесь не хотели истребить ценные в своих глазах вещи и авторитетных людей. Не хотели. А почему не хотели? Знаешь, говорит, почему? Говорит, я тебе скажу, почему не хотелось тебе и народу. А мы, говорит, мы захотели это в жертвоприношение Господу Богу твоему. А кто вам подкинул такое бесовское хотение? Бог возьмет вот такое нечистое в жертвоприношение и примет? Откуда у вас такое мышление? Смотрите, что он говорит здесь дальше. 22-23 стих этой же главы. Ну, чтобы было понятно. С 20-го лучше читаем. Даже 19-го. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа». Да, ты послушал? И пошел в путь. Вот народ же Израиля тоже же пошел в путь. Ага. Во что это вылилось? Хорошо, Суламита, ты тоже пошла в путь? Да, конечно, в путь своих чувств, своей любви к своему возлюбленному. Конечно, пошла. Мой возлюбленный, я пошла. А ноги не встали. Связанная. И пошел, говорит, в путь. Куда послал меня Господь? И привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Что из заклятого жертвоприношения будете приносить? Да. Что ты сказал? И отвечал Самуил: неужели все сожжения жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласа Господа? Послушание? О, уже о послушании? Не о вере? Уже о послушании, не о вере. По слову твоему закинем сеть, но закинем сеть, оно не сети. Ну что-нибудь да сделаем по-своему. Вот да, ты ведешь нас, чтобы мы, говорит, народ Израиля, взяли эту гору и вошли в землю обетованную. Да, мы хотим исполнить, но сначала пошлем туда народ. Пусть они нам расскажут. Значит, что проявляется? Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тукаонов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. И противление тоже, что и идолопоклонство. Уже непокорность, противление, идолопоклонство где? В проявлении своего «хочу». Смотрите, что творится. А потом будет прикрывательство. Читаем прикрывательства, какие были сегодня для нас с вами. Песни песней. Песни песней, вторая глава, чтобы посмотреть. 8 стиха по 14, а потом в 5 главе со 2 по 6 читаем. Песни песней, вторая, с 8 по 14. Она говорит: «Голос возлюбленного моего». А, вот оно. А как далеко ты его голос чувствуешь и слышишь? Никогда не задумывались? Она говорит: сейчас я скажу. На каком расстоянии ты его прочувствовала? Или ты о чем говоришь? Или о том, что как он двигался? Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Что, возле твоего дома горы и холмы? Ты же в городе. В городе нету холмов. Ну, за исключением сегодняшних таких громадных городов, которые на холмах расположены. Это уже детали, хорошо? Нету. Значит, ты о чем говоришь? Для меня звучит, что моя, говорит, внутренность чувствовала его движение на расстоянии. Что он двигался оттуда. Дальше смотрите. Еще раз. Голос возлюбленного моего, вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам, друг мой похож на серну или на молодого оленя, вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Стена города, ну, может быть, но заглядывая через решетку, это уже не стена города, это уже стена дома. Ты знаешь, что он стоит за стеною и заглядывает в решетку? Ну, как ты это знаешь? Дальше. Мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне. Значит, и ты дождалась, что он начал тебе говорить. Дождалась. Дальше. И что он тебе сказал? Встань, возлюбленная моя. Встань, припаяшься. Что ты сказал? Сейчас мы к Иову пойдем. Встань, припаяшься. Я буду задавать тебе вопросы, ты будешь мне отвечать. Копия один к одному. Как Иов поступил? Без малого. Но он до этой степени не дошел. В определенных вопросах. Мы не осуждаем, рассуждаем. Себя проверяем. Посмотрите, что она делает. Захотел народ Израиля исполнить волю Божию и пойти путем. Неправда? Захотел исполнить волю Божию и пошел Амалека уничтожать. Неправда? Хотение. Смотрите, каждый поворот жизни – проявление хотения или нехотения, желания или нежелания. Но зачастую в этом народ Божий не кается. Что проблемы, какие мы попали, попадали или попадаем, или сейчас находимся, потому что у нас такое было хотение. И мы оправдывали духовными истинами, исканием даже Божьей воли. Что стал говорить мне мой возлюбленный? Встань, возлюбленная моя. Говорят, встань для тех, кто лежит. Прекрасная моя, выйди. Значит, она и не выходит. Вот зима уже прошла, значит, она, как сказать, повторяет его слова. Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пения настало. Голос горлицы слышал в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки. Виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань! Да сколько можно тебе говорить, встань? Уже в очередной раз? А ей не встается. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Не встает и не выйдет. Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое. Не покажет. Дай мне услышать голос твой. Не даст. Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. В 5 главе, 2 по 6. Я сплю, это она говорит, а сердце мое бодрствует. Ха, интересно, но все равно я сплю, хотя сердце мое бодрствует. Ну и что, что оно бодрствует, а я сплю. Да, нет? Да. А чего так у тебя? Вот, голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои ночной влагой. У нее отговорка. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надеть его? Какая проблема опять надеть хитон? Отговорка, замечаем? Почему? Почему ты не хочешь встать? И почему ты не хочешь опять одеть хитон? И почему ты говоришь, что для тебя это проблема? Почему? Народ Израиля точно самое сделал. Для них была проблема идти брать. Парадокс. Странные вещи. Саул то же самое говорит. Сегодня себя проверяем. Сегодня мы посмотрели, хочешь ли ты быть здоров в купальне? Да, но ты знаешь, отговоркой опять идет. Мы хотим собираться в небо, идти. Да, но ты знаешь, какая плоть сильная, какой язык сильный, какая похоть сильная, какой грех сильный, какой дьявол сильный. Отговорки. А почему отговорки? Нежелание идти прикрывается отговорками. И придается отговоркам любые формы, вплоть до обвинения самого Бога. Вот где ужас. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надеть его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала. Наконец я встала. Понимаем? Ну, наконец, когда народу Божьему дело дошло, они уже пришли, и там было поражение у них. Но перед поражением там был интересный такой момент. Раз вы сказали, что вы не пойдете брать землю обетованную, то теперь вы заплатите год за один день. Вот 40 дней, сколько ходили соглядатые смотреть землю, вот теперь вы за это заплатите 40 лет вашего хождения. Что с ними там произошло, помним, нет? Они взяли оружие и говорят, все, мы идем исполнять волю Божию. А Бог сказал, скажи им, чтобы они не шли, потому что меня с ними нет. И вот это случается. Они идут, и там маленькая горсточка людей, понимаете, их гонят, что называется. А почему? Потому что вы проявили ваше нехотение. Давайте проверяем. Мы приняли Христа своим Спасителем. На все 100%? Ну, кто на сколько? Ну, давай. Кто на 100, благослови Господь. А кто нет, тогда ужас. Не захотели до конца. А, смотри, что происходит дальше. Дальше. Он предложил свою любовь. Мы должны были ответить взаимностью любви. Или это завет любви. Мы полностью возлюбили его. Проверяй каждый себя. Практика работы с народом Божьим показывает, что это не так. И потом у нас в жизни проявлялись обстоятельства, при которых вскрывалось, что Иисус сказал, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Измена Богу – это показатель того, что мы не сотворили до конца чудо именем Господним. Обещание Богу доброй совести с недочищенными, недопокаянными вопросами. Давайте проверяем. Потому что мы не захотели от них избавиться. Нас это устраивало. Кто избавился, благослови Господь. Получилось, были сухие грешники, стали мокрые. Да, нет? Теперь это тупик? Нет, не тупик. Надо это признать, назвать. Признать дерево по плоду и сказать, да, Господи, я вижу, что я не хотела. А почему не хотела? Причины. Вот эти причины. А потом это будет прикрываться различными духовными проявлениями и действиями. А знаете, следующий вопрос, очень серьезнейший. А ты правда хочешь, чтобы я тебе дал спутницу жизни, которую я хотел бы тебе дать? А ты правда хочешь, чтобы я тебе дал спутника жизни, послал которого я хочу тебе дать? Знаете, какой ответ? Колоссальный процент. Не хочу. Я не ее хочу, я ее, вот ту хочу. А я не хочу за него замуж выйти, а я вот за вот этого хочу выйти замуж. Давай, работай, проверяй свои судьбы, давай. Свои жизни, давай, смотрите. А теперь наши дети, многие не проявили такого же варианта? Хочу, не хочу. В кого это? Знаете что? Когда в наших детях что-то проявляется... Это плохо, очень нехорошо. Слушай внимательно. Это очень хорошо. Как ты сказал? Я скажу, как я сказал. Я скажу, что я говорю. Я говорю то, на что Бог обратил внимание. Вот то, что в нас было скрыто и не вылезло наружу в открытом варианте, вылазит в наших детях. Чтобы, увидя в наших детях, мы закричали и сказали бы, Господи, Ты хотел во мне проявить свое хотение, твое хотение, чтобы у меня откликнулось хотение, но у меня этого не было. Дальше. А теперь, как вот у нее здесь. Я пошла, отперла, а он повернулся и ушел. Души, говорит, во мне не стало. И он говорит, слушай, я хочу, говорит, до тебя достучаться, чтобы ты, говорит, это понимала. Пойми этот вопрос. Чтобы было понятно, читаем Исаия 58 глава, с 1 стиха. Пару стихов, наверное, всего лишь. Иначе мы по времени не успеваем, не укладываемся. Стрелки далеко уже убежали, а надо еще какие-то моменты очень серьезно коснуться. Исаия 58. Бог говорит Исаии пророку. Исаия повторяет слова, которые сказал ему Бог. Исаия, что тебе сказал Бог? Он говорит, я сейчас скажу. Вот что он мне сказал. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе. И укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. На какие беззакония, на какие грехи? Сразу рисуется картина. Грехи и беззакония. Ну, правда же, да? Звучит же так серьезно. Грехи, а еще и беззакония. О-о! А что это за грех? Еще и множественное число. Грехи и не беззаконие, а на беззакония. Знаете, в чем? Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно. Как бы. И не оставляющий законов Бога. Это слово берем. Как бы и как бы народ, не оставляющий закон Бога своего. Оставляют. И не хотят до конца. Сегодня я проверяю себя, ты проверяй себя. Получается, не до конца хочу исполнить законы Божьи. Ужас какой-то. А являемся членами церкви, говорящие о том, что мы в завете любви с нашим Господом Иисусом Христом. Говорящие о том, что мы хотим наследовать жизнь вечную. Он говорит, что ты обманываешь, ты не хочешь жизни вечной. Как не хочу? Я хочу, Господи, я хочу. А ты хочешь верхом на грехе заехать в небо. А не-не-не, вот когда к воротам небесным подъеду, тогда греха в ад пхну. А вот без греха в небо войду. Ну, эквилибристы. Ну, это же вообще, эквилибристы знаем, да, это вот веревка, и вот они на трассе идут, понимаете, и вот, и ни туда не падают, ни сюда не падают. Вот и посмотри, как здорово у них получается. Эквилибрист. Или жонглеры надо называют, ну, примерно так. Я не очень разбираюсь в разнице этих слов. Ну, примерно вы меня понимаете. Что? Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, и как бы не оставляющие закон Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. И дальше, между строчек, обвиняют меня, не спровергая суды мои, чтобы оправдать себя. Где? Как? Давай дальше. А как это видно? Почему это мы постимся, а ты, Боже, не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Ага, значит, вы хотите обвинить, говорит, меня, говорит, Бог? Что видишь, какие вы умнички такие. Вы смиряетесь и хотите знать волю Бога, вот. И посты у вас, и молитвы, а я вам раз такой, раз и такие не отвечаю. Так выходит в ваших глазах? Значит, кого вы обвиняете? Ну, конечно же, Бога, но не себя. А почему? Потому что в день поста вашего вы исполняете волю вашу, хотение ваше, ваше желание. Ну-ка думаем. Ах, вот оно что. Хотение, желание. Давайте обратим внимание, как Бог с Иовом говорит. Иова, 38 глава, 1, 2, 3, потом я скажу, куда дальше движемся, по Иову. Иова, 38, 1, 2, 3. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла, то есть ты на меня тень, говорит, на Бога бросаешь, припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, ты объясняй мне, припаяшь чресла твои, хорошо. Заканчивается эта глава. Заканчивается 39 глава. В 39 главе 33, 34, 35, последние три стиха у Иова в 39 главе. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. И Бог сказал, ну хорошо, да? Знаете, как это звучит? Подожди. Ты успеешь руку на уста ложить? Подожди. Я, говорит, тебе еще договорю. Я, Бог, тебе еще договорю. Подожди. Знаете, как для меня это звучит? Не прячься за скоропоспешное покаяние. Это не покаяние. По-другому звучит. Если он покаялся, если он переплавлен, то зачем его переплавлять, правда? А сейчас Бог ему выпишет еще продолжение. А если Бог выписывает продолжение Иову, и сейчас мы прочитаем, как начинается продолжение, с каких слов, то это говорит: Иов, подожди. Ты не прибедняйся это, что ты уже переплавленный, все, ты больше молчать будешь, ты вот будешь и тому подобное. Какой ты хорошенький. Подожди. Сейчас, говорит, я тебе что-то скажу. Но если ты уже хорошенький, то буря должна успокоиться, правда, нет? Ну давай. Механически рассуждаем. Вот 1 + 2 равняется 3. Механически так. Знаете, что происходит? И отвечал Господь Иову вот на эти слова. Из бури, и сказал: препаяшь, как муж средства твои, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Ты, то есть Иов, хочешь неспровергнуть суд мой, то есть Божий, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Ой. Хочешь? Подожди, ну, Господи, если можно, вопрос. Ведь он же сказал, полагает, руку на уста больше говорить не будет. А ты говоришь, что он хочет дальше обвинить тебя и оправдать себя. Мы чувствуем это или не чувствуем? Это для меня звучит так. И еще не до конца Иов, говорит, переплавлен. Сейчас я, говорит, его буду дальше плавить. Я, говорит, хочу ему показать, что при первом заходе он еще остался на уровне каком? Ты хочешь ниспровергнуть суд мой. Ты хотел, но теперь ты уже перестал. Но тем не менее я тебе говорю. Нет, я не так читаю. А как вы читаете? Ты хочешь. Хочешь — это продолжительное, продолжающееся действие во времени и в пространстве. Ты хочешь. Вообще? Нет, в частности. Ты еще хочешь. И потому я сейчас тебе говорю, припаяшься, я буду задавать тебе вопросы, ты будешь отвечать. А почему я тебе так говорю? Потому что я вижу, что ты хочешь, продолжаешь хотеть. Господи Боже, мы до такой степени переплавки, как Иов, ну, я не знаю, кто проходил, кто не проходил, но кто-то частично, может быть. Ну, это уже детали, правда, да? Но такой переплавки, какая у Иова, то я сомневаюсь, чтобы у кого-то из человеков была на земном шаре. Ну, примерно так. И вдруг при этой переплавке 7-кратно нужно переплавить Иова, чтобы его хотение и желание было. Дело в том, что когда мы скоснемся, ну, сегодня мы не успеем этого вопроса по времени и по объему. Дело в том, что хотения переплетаются с мыслями. Человека едва-едва к стенке припрешь, образно говоря, обстоятельствами, чтобы начал или начала каяться в грехах, в делах, в действиях, ну, в словах. Но в мыслях? Мы когда-то в мыслях каялись. А в чувствах мы когда-то каялись? Ведь хотение — это из области чувств. Правда, да? Да. А мы каялись когда-то. Это область, из-за которой люди идут в преисподнюю. Любящие неправду или любящие неправду — это не делающие. А что это? Это область чувств. Дальше. Они, говорят, будут насыщаться от помыслов своих. Ага, во, смотрите, и помыслы пошли, да, и хотения пошли, и желания, и насыщение пошло, да? И любовь там пошла. Любовь не в смысле разнополая, любовь к какому-то действию, в этом смысле. А какому это не играет роли? Господи, так что же делать? Это тупик. Да нет. Знаете, иногда не могут понять. Я говорю, слава Богу, что мы в тупике. Почему? Выход единственный через Иисуса Христа. Сказать: Господи, я в это болото влез, оно засасывает еще глубже. Я в этот страшный ров провалился, конца и края ему нету. В этом узком колодце нахожусь, он, она, неважно, понимаете? Как оттуда выбраться? Тупик, безвыходность, безысходность, по-человечески, да, это точно. Он говорит: слава Богу, что ты так попал туда. Теперь я могу тебя оттуда вытащить. Если захочешь. Зачастую бывают моменты, когда Господь вытаскивает оттуда, освободил, человек не хочет. Где так написано? Один бес вышел из человека. Проходит время, это место не занятое, оно чистое, убранное, но не занятое. Тогда, ага, бес очень хорошо понимает эту математику. Они хорошо умеют читать. 1 + 2 = 3. Раз столько времени чистое, убранное, но не занятое, это между строчек ясным текстом говорит: бесы, догадайтесь, что не хочу, чтобы царствовал во мне Сын Божий. А бесы говорят: эй, а я, говорит, из догадливых, я знаю, что это значит. Эй, бесы, залей, говорит, меня, семеро, пойдем, куда? Хочет, чтобы было продолжение следующей серии. Как хочет? Ну тебя же оттуда изгнали. Там же было очищение, освящение. Да что вы понимаете? Бесы, посмотрите. Раз столько времени не занято, это первый признак. Не хотим, чтобы Господь царствовал. Знаете кто? Они враги Богу, эти люди. Ну так или нет? Дружащий с миром есть враг против Бога. Ну да, нет, прелюбодей. Где ты видишь прелюбодеяние здесь, в духовном плане? А что, мы не видим измены? Прелюбодеяние и измены в этом духовном плане, что столько времени чистое, убранное и не занятое. Успеваем? Суламит, а ты хорошо понимаешь? Чистое, убранное, ноги вымытые. Ну, вся же чистая, да, в духовном плане. Я сейчас не беру физические, пожалуйста, вопросы. Но ты понимаешь, что тебе твой дом останется пуст? Ты это будешь сейчас смотреть, будешь это получать. Так вот он говорит: ты хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдать себя. Что делаешь? Как поступаешь? Хотение? Это более, чем просто так. Это более. Вот эта натура описывается, ну, немножко мы еще несколько моментов коснемся. Не знаю, все ли охватим, что на сегодня должны были бы. У Даниила читаем. Смотрите внимательно, что здесь пишется. Даниила, 5 глава, 19 стих. Здесь как закон, 1 + 2 = 3. 18 стиха такое начало. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. То есть сыну Цареву, который стал царем, говорится о славе отца этого царя, того бывшего царя, которого уже нету здесь. Навуходоносор уже ушел в вечность. Так, что было дано твоему отцу Навуходоносору? Царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он, Бог, дал ему, в смысле отцу твоему, все народы, племена, языки трепетали и страшились его. Почему? Кого хотел, он убивал. Кого хотел, оставлял живых. Кого хотел, возвышал. И кого хотел, унижал. Такие цари у нас дома есть? Проверяем. Если такое царствование проявляется в детях, подростках, более взрослых, ну, разные возраста, еще раз, знаете, формула, еще раз, смотрите. Кого хотел или хотела, убивала. Убивал. Это не обязательно физически сторона, понимаете? Морально, психологически опустить, унизить, опозорить, опорочить, оклеветать, грязью облить, создать обстановку, чтобы не общались. Дальше. Кого хотел, оставлял живых. Восхищался, восхищалась грехами, действиями, кого хочу, так вот и буду поступать. Смотрите дальше. Кого хотел, возвышал или возвышала. Кого хотел, унижал или унижала. Ну, проверяйте. Значит, это первый признак, что этому было начало в родителях. А потом человек оправдал, защитил, в зависимости от своего возраста, стал прогресс дальше. Хотение. Смотрите, что творится с хотениями. У Даниила, в 8 главе читаем. Стих 3, 4. Даниила 8, 3, 4. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. И видел я, как этот овен бодал к западу, к северу, к югу. Никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Ужас заключается в каком вопросе? Обратите внимание. Зачастую свою христианскую веру немалое количество христиан направляет на чудеса, знамения, на получение выздоровления, исцеления, на получение зарплаты, денег, на получение места жительства, транспорта, на получение, пускай будет слово «получение» жениха, невесты. На вот это все. Материальные блага, хлеб да хлеба, вокруг дома и прочие вопросы. Но вопрос возникает, а почему в христианстве зачастую не бывает хотения сказать: «Господи, я хочу чистоты и святости. Господи, я хочу освобождаться так, чтобы осталось имя Твое святое. Господи, я вижу, что мой характер вопреки Твоего характера». Ты сказал, кто Духа Христова не имеет, тот и не твой. А оказывается, рядом с тобой можно находиться и противодействовать тебе, по-своему поступать, получать освобождение да частичное, от грехов освобождаться да частично, народ Амалека выбить, а самого царя оставить, маловажные грехи повыбросить, а ценные для себя притаить, говорить, что исполняю волю твою, а на самом деле быть нарушителем, идти в землю обетованную, не в землю теперь, а уже в небо обетованное, но кричать и говорить: «Слушай, какие стены высокие, посмотри, какое противостояние у сатаны, мы не сможем так спастись». Под любым предлогом развернуться назад. Почему мы не кричим о вопросе: «Господи, я хочу исцеления моего духа, моей души». Физическое тело на своем месте, пожалуйста. Он во всей полноте хочет осветить наш дух, душу и тело, не физическую сторону, покамест, пожалуйста, без порока. Здесь не говорится о пороке вывих руки, поломка кости в ноге, в руке, понимаем, это пороки физического такого происхождения, так если выразиться. Он говорит о теле, о духовной стороне духовного тела. Сегодня, может быть, не будем этого касаться, потому что не успеем все эти вопросы осмотреть. Он говорит: «Я хочу проявление вот этих хотений, желаний. Ты хочешь?» Ужас заключается в том, что... Смотрите, что получается. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Там был момент, когда было умножение пищи. И вот собрали, наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов. Евангелие от Иоанна 6:13. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Теперь дальше смотрим. Страшная деталь. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Как сделать? Нечаянно. Как бы случайно, как бы невзначай, неожиданно, незаметно. Но здесь Бог лично для меня обратил внимание на интересную деталь. Знаете, на какую? Они хотят, чтобы он нечаянно был у них царем. Я именно это слово употребляю. А он говорит: «Не надо лгать, вы не хотите, чтобы я был вашим царем. Вас устраивает царь для кормушки. Чтобы хлеб умножался, вам такой царь только нужен. Чтобы рыба умножалась, вам такой царь нужен. Вам нужен царь, чтобы ваши больные исцелялись. Калеки выздоравливали. Вам такой только нужен царь. Вам нужен царь, который вас освобождает от бесов. Но чтобы не трогал те причины, по которым бесы вошли в человека. Вас устраивает тот царь, который освободит. Вот дочь моя жестоко беснуется. А если она не будет никак бесноваться, ни жестоко, ни мягко, то тогда, в принципе, ты ей не нужен. Понимаем, нет? Когда через край выходит, вот от этого ты нам нужен царь, нечаянно. А вот то остальное не трогай. У нас два царя хотим. Два царя. Вот что творится. А почему мы хотим два царя? Кто сказал, что это мы хотим? А вот они же прообразы, с ними-то описано. Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Как не хотим? Вот мы пришли, наших больных тебе принесли. Вот наши нужды. И вот проверяем, давай, наши все нужды. Ничего здесь худого нету, что мы приносим наши все нужды. Не вопрос в этом. Но в наших нуждах у нас материальные нужды. Помолитесь, я хочу избавиться от характера. Помолитесь, не могу справиться со своими вот вопросами, моей гордости, моей обиды, огорчения, мои вот влечения к тому, другому, пятому, десятому. А почему не могу? Потому что не хочу. Ну, давайте. Чего ты меня, говорит, больного в купальне спрашиваешь, хочешь ли быть здоров? А чего я здесь лежу? Конечно, хочу. Да если бы я видел, что ты хочешь, я бы, говорит, тебе не задавал бы этого вопроса. А я, говорит, сердце видит, все вижу, что ты не хочешь. А знаете, сколько людей хотели бы от кого-то избавиться за счет болезни того человека, чтобы еще тот и умер? Знаете, нет, не знаете? Сколько жен хотели избавиться от своих мужей разными методами? Христиане, христиане. Сколько мужей, христиан, хотело избавиться от своих жен, христианок? Разными методами. Культурными, вежливыми, деликатными не подкопаешься. А почему? И радовались внутри себя, когда половина их не заболевали. И потирали руки. Ну, когда же, когда же? И вдруг исцеление Бог давал. И знаете, что происходило в этих случаях? Сходили с ума. Кто сходил с ума? Здоровые половины. Послушай, у тебя муж, а у тебя жена, у каких-то серьезнейших физических состояний, болезней. И вдруг Бог дал чудо исцеления и оздоровления. А почему ты с ума сошел? Или ты с ума с чего сошла? Знаете почему? Потому что ждали смерти. Хотели избавиться. Думаем. Просто сидя на скамейках, мы этого не замечаем, не видим. А на самом деле... А ну давайте, давайте. Особенно тогда, когда вдруг приходится согласиться с тем, что выборы наших половин оказались по нашему хотению, а не по воле Божьей. А Бог говорит, да, говорит, по моему хотению ты не захотела избрать себе половину. По своему хотению, по своей воле избрала. Но если теперь ты признаешь эту свою вину и захочешь, чтобы я тебе помог, то я тебе помогу. А если не захочешь... Люди мира сего говорят, насильно, мил не будешь. Не заставишь человека, если он не хочет. Он тебе все скажет для отвода глаз. Простой детский вариант. Вот если ты не хочешь кушать, то ты не скажи, пока ты не попробовал. Тебе когда дадут попробовать, потом ты скажешь. Договорились, да, потому что на факте был взят. Хорошо. Всю тарелку съел, понимаешь, а и добавки попросил. Ну ты же говорил, что ты не хочешь. О-о-о. Ну давай договоримся. Вот когда тебе говорят, попробуй, то ты не скажи не хочу. Попробуй. Слушайте дальше. Выучил школу. Чего? Честности или бесчестности? Смотрите дальше, следующий шаг. Ну, кушать вот это. Не хочу. Ну ты что, забыл, что нужно попробовать? Да. Вот берет пробовать, а уже еще не распробовал, кричит, не хочу. Хорошо поняли? Слушай, ты же не распробовал, уже кричишь, не хочу. Ага, в следующий раз пробует, долго облизывает ложку, долго пробует и говорит, ну я не хочу. Да не лги, у тебя на носу написано, на лбу, что у тебя нету хотения, а ты теперь прикрываешься тем, что ты пробуешь. Что, новую математику высшую открываю, что ли? Что, с таким не сталкивались? А я сталкивался. Говорит, у тебя же видно, у тебя на лбу написано, у тебя на кончике носа, что ты не хочешь. А для отвода глаз ты показываешь, что ты пробуешь, чтобы тебе поверили. С какого возраста это прикрытие? Свое подлинное «не хочу» прикрываем духовными действиями. Иисус говорит, но вы не хотите прийти ко мне. Не надо обманывать. Не занимайтесь этим. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, и вы не захотели. Как это не захотели? Так мы же в земле обетованной находимся. Но не под моими, говорит, крылами. Как это ты сказал? Я, говорит, скажу. Придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия, то есть и дочери тоже царствия, будут изгнаны, извержены вон. Не захотели. Пять немудрых не захотели взять с собой запаса масла. А потом захотели слишком поздно. Ну так, да? Один из разбойников захотел признать себя, а второй не захотел. Закхей захотел залезть на дерево, и так, чтобы потом захотел принести плод достойный покаяния. Младший сын захотел все-таки, хотя через желудок Бог достучался, прийти к своему отцу и признать свою вину. Женщина в чужой дом зашла, захотела и припала к ногам нашего Господа и плакала ему на ноги. Захотела. Поэтому, когда из Египта шли и змеи напали, уверовавшие остались живыми. Они захотели. Что такое захотели? Давид был в укрепленном городе, ему очень захотелось пить. Но почему-то именно из колодца, что возле ворот Вифлеема. Что такое захотелось? У него была какая-то жажда. Жажда духовных вопросов для меня больше звучит, чем жажда физической необходимости воды. Хотя я не исключаю, что ему хотелось и физически пить воду тоже. Но почему-то, ну, наверное, они недалеко были от колодца Вифлеемского. Я больше вижу другую сторону. С колодцем Вифлеемским сопряжена была внутренность Давида. Но это уже отдельный разговор. Но когда трое друзей пробились через стан, филистимский там или чей, почерпнули воды, опять пробились, принесли. Где вы взяли воду? Ну, там дело скрывается. Это вот из колодца, что возле ворот Вифлеема. И он не захотел пить. До этого ты хотел, теперь ты не хочешь. Потому что он оценил стоимость этой воды, это стоимость жизни этих людей. Слово «хотел»? Чувство голода побуждает хотение к принятию пищи. Правда, да? Это не чувство из разума. Это потребность из желудка. Но зачастую бывает у младшего сына потребность к покаянию прошла через потребность желудка. Хотение кушать привело к осознанию хотения признать свою вину. Хотеть? А старший брат осердился и не захотел заходить в свой родительский дом. Но до этого он говорит еще одну деталь. Вот ты не дал мне даже козленка. Как ты сказал? Ты не спровергаешь мой суд? Обвиняешь меня, твоего отца, и оправдываешь себя? Ты хочешь сказать, что ты ко мне приходил и просил козленка? Где-нибудь так написано, что он приходил к отцу и просил козленка, старший сын. И отец сказал, нет, не дам. Ты не дал. Я тебе не дал? А когда ты приходил и просил? Видишь, что он сделал? И у него вот здесь вот выходит обвинение. Ты не дал. Ого, сынок, значит, у тебя за пазухой камни были против твоего отца, да? Против твоей матери. Но теперь у тебя повод, и ты вытаскиваешь, и ты не дал мне. Бросок в сторону отца, в сторону родителя. Значит, ты не хотел, чтобы твои друзья были нашими общими друзьями. Раз. Потому что ты хотел то, что имеют они, и чего не имел ты. Значит, грехи. Два. Дальше ты не хотел это обнародовать, чтобы знал об этом отец. Три. Дальше у тебя были уже твои новые интересы, которые ты не хотел, чтобы об этих интересах твоих знал отец. Четыре. Там пальцев не хватит загибать. И когда вернулся твой младший брат, то ты не хотел и его принять. У больших пророков описывается. Если бы они печалились о народе Израиля, когда народ Израиля уходил в рабство, то они бы радовались о возвращении народа Израиля из рабства. Раз они не могут радоваться возвращению из рабства, значит, они не печалились, когда он уходил в рабство. Раз ты не можешь радоваться возвращению твоего брата, значит, ты не печалился, что он ушел. Ты не скорбел, ты не плакал, ты не постился, ты не молился, ты не возносил вопля пред Богом. У тебя душа не болела. А где он вернулся? То зачем он вернулся? А еще ты его так принял, папа? Значит, и ты такой же. Не хотел. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. А мы не хотим, чтобы с нами так поступали. И рассчитываем, что с нами так не будут поступать. Смотрите, смотрите, что делается. Как же теперь быть с нами? Дело в том, как только у нас в жизни получаются какие-то неприятности, мы моментально обвинения на кого-то возлагаем. Ну-ка, проверяйте. Давид в свое время, когда пошли они воевать, они оставили всякий лак, он тогда убегал от Саула, да? А потом ему сказал его старший филистимлянин: слушай, остальные филистимляне, говорят, лучше вернись. Ты, говорит, против меня ничего не сделал, ты возвращайся. Возвращается всякий лак, сожжен огнем. Люди забраны, никого нет. Они плакали, сколько было силы, плакали. Потом хватаются за камни. Для чего? Чтобы убить Давида. За что? Потому что ведь Давид виноват, что раз мы пошли туда, теперь вот ни детей, ни жен, ни семей, ни, никого, ничего нет. Ни родителей, стареньких нету. Ни братиков, ни сестричек, которые по возрасту не для войны готовы. Значит, на кого-то обязательно обвинение, да? Обязательно. Если нету обвинения человека, то будет обвинение на кошку, на собаку. На муху даже будет, на комара. На эту табуретку, которая подвернулась, и как она подлепит, она как полетит. Как даст дверью, потому что дверь виновата, дверь об коробку дверную. Окном об оконную раму. Или так, если, ну, разные окна есть, которые открываются на петлях, есть и которые ездят. Ну, давай, проверяем. Срываю свое зло на первом попавшемся. Я простую вещь видел. Если бы я не видел, я бы сказал, что это сказка. Но я сам видел. Мы жили в определенных условиях, и нам необходимо было в свое время курочек развести на маленькой территории. Очень маленькая такая. И вот теплый такой день, и вот я смотрю, как они там пасутся, тут вот их штук 5, 6, 8, разных возрастов они, и петухи, и курочки, и цыплятки, ну, подростки такие. И мухи тут летают, как обычно, ну, как обычно. Муха на муху, это взлетела, раз на петуха, петух, на курицу, курицу уже клюнул, курица, следующую курицу, там следующую. Та, до молодой курицы, там до молодого цыпля, там до следующего. Там последнему цыплю влепили, а ему некого клевать. Он муху клюнул. Та взвинтила следующую. Я стою, думаю, ну надо же, вот такой круговорот я успел увидеть. И это, знаете, я уже взрослый человек был. Я говорю, Боже, ну я никогда об этом не задумывался. Смотрите, что творится. Круговая порука. На кого-нибудь сорвать. Кого-нибудь обвинить, даже Бога обвинить. Смотрите, как тонко делается. Господи, ты дал мне мужа, а теперь помоги мне его нести. Ты дал мне жену, а теперь помоги мне ее нести. А Бог говорит, а я тебе не давал, ты сам взял, ты сама взяла. По-другому, что ты меня обвиняешь? Кого обвинил? А откуда такая практика? Адам, почему ты прячешься? Не ел ли ты от запретного плода? Ты не ел? Какой ответ? Жена, которую дал? Ты. Что, Адам, ты хочешь обвинить меня, Бога, не спровергнуть мое правосудие и оправдать себя? А, понятно, в кого Иов. Понятно, в кого Каин. А в кого Каин? Обвиняет Каин кого? Авеля. Почему? Жертва Каина не принята, а жертва Авеля принята. Кто виновен? Ну, конечно же, Авель виноват. Но не Каин. Адам, ну, конечно же, Бог виноват, да, по-твоему получается? Ну, не ты. Ну, а ты в конце списка. Жена, которую дал ты, вот она ела, а я вот такой чистенький. Обязательно отмыться, отбелиться. Не хочу признать своей вины. У больших пророков ветхозаветных времен конкретно ставится вопрос. Признай только свою вину. не хочу признать своей вины. Буду обвинять кого угодно, только не себя. Всех буду обвинять, даже Бога. Вот чем занимаемся. А потом кричим, а почему из этих проблем, в которых находимся, выйти не можем? А потому что не себя обвиняешь. Ну-ка вытащи свое хотение. На основе каких хотений ты предпринял вот тот шаг, вот тот, вот тот, вот тот поворот жизни, вот тот, вот тот, вот тот. Почему не добил всех грехов? Почему? Потому что выгодно, чтобы потом приняли тебя эти грехи. Значит, поверхностную часть ты будешь исповедовать, каяться, а это не трогай, пожалуйста. А на что рассчитываем? Ну, Бог же спасет. Позвольте, самая страшная ошибка, мягко покамест назовем, это когда человек всю жизнь надеется на то, что идет в небо, подходит к воротам и узнает, что вообще входа в небо нет. Так я же оправдывал себя, я же оправдывала себя. Ну давай, давай. Ты хотел свои бревна со своих глаз вытащить? Ты хотела свои бревна со своих глаз вытащить? Или вы хотели сучки доставать у других глаз? Вот и проверяй, думай каждый. Слава Богу, что жизни наши не прервались в неготовности, что мы в собрании народа Божьего. И Бог нам дает эти темы. И это все, это вопросы, касающиеся Царствия Божия, которое придет в силе и славе. Наш Господь, когда воскрес, в продолжении 40 дней говорил, вот то, о чем я вам говорил. Они там проявили хотение свое. Вот в день, особенно для меня звучит, когда Деяния апостолов читаешь, он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, через несколько дней вы примете Духа Святого. По-другому, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу, будете мне. Они говорят, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Он говорит, не ваше дело знать о временах и сроках, а мы хотим знать о временах и сроках. Вот как для меня звучит. Значит, вы не хотите знать о том, чтобы Дух Святой на вас сходил. Выходит, что не хотите. Значит, вы не хотите знать, что на вас должна сходить сила Духа Святого. Не хотите. Значит, вы не хотите, чтобы сила Царствия Божия вот так сходила. Да, мы так не хотим. Мы хотим, чтобы вот так сходила. Ой, как те двое идущие в Эммаус. Мы вот так вот хотим. Он говорит, пока мы с ваших хотений, основанное даже на страницах Священного Писания, вы не поставите на место, потому что вы неправильно искажаете, говорит, сами для себя Священное Писание. Вот что вы делаете. И вы прикрываетесь. Сегодня это для нас большое рассуждение. Слава Богу, что мы еще, знаете, имеем возможность подумать, порассуждать. Склоняем наши колени, будем молиться Господу славу. Аминь. Молимся. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе, что этот день Ты сотворил для славы имени Твоего Святого. За обилие хлебов предложений, благословенных, преломленных, приготовленных для нас. Слава Тебе, что Ты производящий во внутренности наши хотения и действия по Своему благоволению. Боже, слава Тебе, что Ты взялся за это чудное дело. Какое? Чтобы смоковницы приносили плод и приносили обильный. Господи, благодарность Тебе, потому что на подвиг Твоей души Ты смотрящий с довольством. И Ты сказал, что воля Отца обязательно будет исполнена в жизни для каждого из нас. Отче, невидимое для человеческого глаза Ты называешь несуществующее, как существующее. Потому что Ты знаешь, что это произойдет. И благодарность Тебе, что в сердце появляется желание все более и более быть в чистоте и святости, исполнение воли Твоей, очищение внутренности, хотение и желание быть в Твоем присутствии. Господи, без всяких подвохов, без всяких моментов выкручивания, выворачивания, Боже, открыто, откровенно, Владыка Господь, благодарность Тебе, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь и вон. Благодарность, что Ты дающий эту возможность, желание, хотение, исполнение воли Твоей, Господь. Чтобы над нами прославилось имя Твое святое, потому что Ты, Боже, даровал возможность быть в Твоем саду, цветнике и винограднике. Это напояющий сад Твой каждое мгновение. И вот эта внутренность наша, чтобы ее влекло к Тебе. Ну, как сказать, как у каждого растение к солнечным лучам, как у цветок к солнечным лучам. Боже, чтобы благоухание познания о Тебе распространяемо было нами. Боже, чтобы, Господи, наше внутреннее свидетельство о Тебе, как вот жидкое зеркало серебра переплавленного, чтобы мы не искажаем образ Твой, чтобы над нами исполнилось это благословение, сотворим человека по образу и подобию нашему, сказал Ты, Боже, иметь генетику неба с большой буквы, по-настоящему, Боже, чтоб Ты радовался наследии Твоем, а нас, Владыка, благодарность имя Твоему Святому, чтобы нам очень хотелось быть с Тобою, в Тебе, в Твоем помазании, в Твоей славе, в Твоей силе, Владыка Божия, благодарны, что даже наши нужды мы можем открывать пред Тобой. И пусть будут наши нужды освящения в полноте нашего духа, души и нашего тела. Изменение наших характеров в характер Твой. Дух Твой, чтобы был, Боже, чтобы помазание Твое было на нас. Чтобы, Господь, нам хотелось исполнять волю Твою, но не проявлять человеческой. Даже чтобы, позволь так сказать, чтобы наша воля была бы это желание исполнения Твоей воли, но не противодействие нашей воле Твоей воле. Господи, вот так, чтобы было. Чтобы почтительности Тебя опережать, позволь так сказать, Ты еще не успел высказать свое желание, а у нас хотение, и мы чувствуем, опережаем Тебя. Не в смысле, что впереди Тебя бежим, а Тебе навстречу бежим. Вот так вот, позволь выразить. Слава Тебе за это благословение. Господи, что Ты производишь и действие Твое, хлеб и предложения Твои благословенные, и Слово Твое, проникающее, как меч, обоюдоострый до разделения составов и мозгов. Боже, открывающий помышления, намерения сердечные, этот вот огонь Твоего помазания сходящий, и вот он, этот огонь на жертвеннике, и вот тогда вот мы и будем говорить, вот он жертвенник Господен, и вот он храм Господен, храм нашей внутренности, храм Господен. Жертвенник внутренности, жертвенник Господень, этот огонь, и облако Духа Святого, и огонь Духа Святого, ниспадающий. Слава имени Твоему Святому. Боже, мы приближаемся к Дню Пятидесятницы. Но с одной стороны, потому что приближается этот день. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы День Пятидесятницы был каждый раз, каждое мгновение, каждый день. Господи, чтобы торжествовалось. Чтобы Дух Святой прославлял имя Твое Святое, а Он прославляет Тебя тогда, когда Ему поется, когда Ему ликуется. А тогда, когда Ты извлек из глубокого рва тенистого болота, из узкого колодца, поставил на краеугольный камень, утвердил стопы ног наших и вложил в уста наши новые песни, хвалу Тебе, Богу нашим. Это чудесно. Тогда действительно, из уст младенца грудных детей, Ты устраняешь себе хвалу. Тогда в собрании народа Твоего возвышается голос молитвы. Прославление имени Твоего Святого. Дух Святой сходит. Купальня наполняется движением Твоим, потому что Ты пришел и спрашиваешь, хочешь ли быть здоров? Да, хочу, чтобы дух был здоров, чтобы душа была здорова и тело здорово было. Не говоря уже о физических вопросах, это на своем месте. Господи, но Ты во всей полноте освящающий, прославь Твое святое чудное славное имя. От нас прими благодарность. Будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.